Марина Игоревна, ну вот в том, что касается такой темы, как физическая активность, о которой сейчас очень много говорят, и говорят, что это чуть ли там не чудодейственное средство в плане профилактики рецидивов и профилактики самого рака молочной железы. Вот так и это, и как это, в принципе, практиковать, потому что если мы говорим о физической активности до лечения, это еще можно понять, да, но вот, допустим, диагноз есть. Как практиковать и возможно ли вообще практиковать физическую активность во время лечения, там, химиотерапии, облучения и так далее. И после лечения тоже это не всегда просто.
Согласна с вами во всех компонентах вашего вопроса. Так бы я сказала.
То есть физическая активность важна?
Да. Физическая активность чрезвычайно важна. И было показано, мне кажется, это должно мотивировать всех, кто столкнулся с этой проблемой, было показано, что занятие физической активностью, регулярной именно физической активностью, позволяет снизить риск рецидива от 10 до 20%.
Это огромное. Это потрясающе. Ведь, если я правильно понимаю, исследователи, да, разработчики лекарств борются за каждый там процент.
Конечно.
А здесь
конечно.
10 и 30.
Те препараты, которые пациенты принимают для профилактики рецидива, они сопоставимы по эффективности с регулярной физической нагрузкой, получается. Конечно, физическая активность не может заменить препараты, которые мы назначаем для профилактики рецидива и для лечения самого рака молочной железы, но эффекты суммируются. Мы боремся за каждый процент, поэтому физическая активность – это важная компонента с точки зрения, ну, непосредственно лечения самого заболевания. Второй момент. Физическая активность показана снижает уровень стресса, а стресс, в свою очередь, также провоцирует риск рецидива и плохое, скажем так, течение заболевания. То есть физическая активность, она многогранна в своей пользе. Да. Физическая активность уменьшает риск ожирения, который провоцирует сам рак молочной железы и увеличивает риск возврата заболевания.
Марина Игоревна, а можно спросить, есть такие исследования, которые показывают, что повышенный уровень стресса утяжеляет прохождение лечения? То есть есть такое?
Да, есть такие. Не просто утяжеляет само прохождение лечения, но даже было показано, что длительные стрессовые ситуации, именно длительные стрессовые, мы все живем в стрессе, но когда пациенты репортируют, рассказывают, что они находились в длительной ситуации стресса, это, в принципе, провоцирует онкологические заболевания. Поэтому физическая активность и до диагноза, и физическая активность во время постановки диагноза крайне важна. Другое дело, что есть некие острые периоды в жизни пациентки. Это хирургическое вмешательство, это химиотерапия, которая может переноситься тоже довольно сложно. В этот момент нужно дать себе отдохнуть. Это не значит, что нужно лечь, как в одном известном фильме говорили, залежишься и помрешь. Лечь нет, нельзя. Нужно просто подстраивать уровень своей физической активности для своих физических возможностей. Да, если раньше вы бегали по 5 километров, то, наверное, во время химиотерапии вы сможете ходить 5 километров пешком.
Ходить можно и нужно.
Если вы можете физически это делать, не преодолевая себя, не истощая, не понимая, что вы придете после этой прогулки и будете неделю лежать, не вставая, или у вас что-то болит, и вы сквозь боль идете, насиловать себя нельзя. Насиловать, я имею в виду, физически. То есть это должны быть нагрузки, сопоставимые с вашим внутренним ощущением, что эту нагрузку я могу вытерпеть. Ориентироваться нужно так. Нагрузка должна вызывать одышку. Небольшую, но одышку. Вот это называется физической нагрузкой. Если вы делаете упражнение, и с вас сходит 7 потов, это не нужно делать. Должна быть нагрузка, планомерная, без рывков. Это должна быть такая спокойная, статичная нагрузка для того, чтобы у вас ускорился ритм сердца, для того, чтобы у вас появилась небольшая одышка. Вот это нормальный уровень нагрузки.
Если я правильно понимаю, все-таки, наверное, хорошо, если хотите заняться какой-то специфической физической нагрузкой, посоветоваться с врачом. Потому что, ну вот у меня, например, есть такая история, что, устав от ограничений, со свежим швом после операции я встала на эллипсоид. Шов порвался. Реакцию хирурга я здесь описывать не буду.
Ну, вы знаете, разумность важна во всем. Она важна и до заболевания.
И во время.
И во время заболевания. Это то, о чем я и говорила, что нужно все-таки сопоставлять свои возможности на сегодняшний день и с целесообразностью. То есть физическая нагрузка должна быть разумная. Мы все-таки, ну, не дети, и пациентки с раком молочной железы, как правило, уже находятся в довольно приличной возрастной группе. Поэтому если вы до этого мастер спорта по гимнастике, то, возможно, вам бы и эллипсоид не повредил. Но если...
Не рассказывайте об этом моему хирургу, пожалуйста.
Да-да-да. Может быть. Но это надо смотреть на те упражнения, которые вы собирались делать. Но если вы после постановки диагноза вдруг захотите стать мастером спорта по гимнастике, ну, это будет довольно сложно, и это будет противоречить общей концепции лечения вашего заболевания, потому что это будет и стресс от заболевания для пациента, для организма, и стресс от чрезмерной физической нагрузки. То есть разумность нужна во всем, и, конечно, опять же, в острые периоды особенно нужно к себе относиться, так скажем, как к хрустальной вазе.
Марина Игоревна, а что такое острые периоды?
Ну, это хирургические вмешательства, однозначно. То есть организм воспринимает это как серьезное вмешательство, это ранение, и он будет бороться с этим всеми возможными способами. Это период прохождения химиотерапии, потому что, как правило, противоопухолевые препараты – это высокотоксичные яды, и мы этими ядами убиваем преимущественно опухолевые клетки, но страдает при этом весь организм, и это тоже нужно понимать. Поэтому нужно себя жалеть. Представьте, что вы свой собственный ребенок. Вот как бы вы ему разрешали что-то делать, нагружать, заставлять идти на работу, вот так вы и к себе относитесь, что вы свой ребенок, вы сейчас заболели, поэтому вот как бы вы к своему ребенку больному относились, так и относитесь к себе. Запрещать не нужно, делать для него все возможное нужно.
Марина Игоревна, а если этот ребенок лежит на кровати, ему очень хорошо, он говорит: мамочка, никуда я не пойду.
Ну, для этого мы и мамочки. Какая мамочка позволит лежать на кровати и ничего не пойду? Только безразличная мамочка. Вы должны быть любящей. Мамочка любящая говорит: нет, у тебя 3 раза в неделю секция.
Мамочка, ты директор школы, да?
Да, мамочка, ты директор школы. Нет, тебе нужно гулять. Хочешь, не хочешь, иди гулять. Тебе нужен свежий воздух, тебе нужно хорошее питание, тебе нужно... Вот мне кажется, что если мы будем обращаться к самим себе с такой нежностью и любовью, как к своим, но при этом требовательностью, как к своим любимым детям, это вот самое правильное положение во время своей болезни.
Марина Игоревна, а вот в вашем опыте, как пациенты себя мотивируют заниматься физической активностью? Потому что, ну, как мы уже говорили, это непросто.
Это непросто. Привычка формируется в течение месяца где-то. Стойкая привычка формируется в течение 3 месяцев. Поэтому если пациентке удается в течение какого-то длительного периода все-таки заставлять себя придерживаться определенного расписания, то потом это входит в обычный жизненный оборот, и организм сам уже стремится к этой физической нагрузке. Тяжело, конечно, женщинам, которые никогда раньше не занимались никаким... То есть с началом болезни пришла необходимость заниматься физическими нагрузками.
Тяжело, да?
Да, да.
И так тяжело.
И так тяжело, и так еще надо еще к чему-то привыкать. Наверное, не нужно, надо дать себе время и как-то развести это во времени. То есть сначала все-таки немножко поболеть, а потом уже начать здоровую жизнь. Но нужно понимать, что эта здоровая жизнь, она есть впереди. Нельзя залеживаться и считать, что жизнь окончилась. физическая нагрузка, опять же, дает психологические ощущения, что жизнь продолжается, что ты можешь что-то сделать. Поэтому я вот вижу многих пациенток, которые действительно, ну, меняют свою жизнь в этом отношении и начинают по-доброму относиться к себе, я бы так сказала. Потому что физическая нагрузка, физические упражнения — это, опять же, немножко выделить времени для себя, забрать его из семьи, от работы, от строгих начальников, заняться собой.
Марина Игоревна, а скажите, пожалуйста, что конкретно можно было бы рекомендовать делать в плане физической активности на каждом этапе лечения, до лечения и после лечения?
Стандартно нормальный уровень физической активности – это ежедневная, аэробная, то есть на свежем воздухе и с небольшими, с относительно средними нагрузками прогулка на свежем воздухе. Вот это самое лучшее – ходьба. Ходьба в течение 30-40 минут с подъемом, но при этом это не должна быть прогулочка в развалочку. Это должна быть нагрузочная прогулка, то есть должно быть увеличение частоты сердечных сокращений, должна быть легкая одышка. То есть во время нормальной нагрузки вы не можете разговаривать по телефону, вы не можете болтать с подружкой. Это уже такой уровень нагрузки, когда вам разговаривать некомфортно. Ну, пары слов перекинуться можно, но не вступать в длительную беседу. Вот такой уровень нагрузки. Желательно, чтобы это была ежедневная нагрузка. Во-первых, это вырабатывает привычку к ней. Во-вторых, это действительно нормальный уровень нагрузки. Что касается занятий в спортзале, на тренажерах, это скорее нагрузка, которую, если вы хотите этим заниматься, если вы хотите улучшить свои формы, если вы хотите как-то сконфигурировать свое тело по-новому, да, эти нагрузки возможны, они не запрещены. Ну, необходимо единственное посоветоваться, наверное, с хирургом, который выполнял вам операцию, потому что варианты оперативного вмешательства разные, завершаются они по-разному, то есть удаляются определенные мышцы в некоторых вариантах операций. Чтобы знать, что можно нагружать, что нельзя нагружать, вам нужно понять, какой был ход операции и понять, были ли какие-то травмы именно на мышечном корсете. Если мы говорим о каких-то дополнительных запретах, то многие вот спрашивают, например, про баню. На самом деле эта процедура всегда стресс для организма и в первую очередь для сердечно-сосудистой системы. В случае онкологических заболеваний не могу сказать, что это категорически запрещено, но нужно понимать, что это определенный стресс. Тем более вы длительное время принимаете гормоны, обезвоживание может привести к тромбозам, поэтому разумность в этом тоже нужна. Если это забежать для того, чтобы просто стало тепло и хорошо коже, это одна ситуация. Если это длительные посещения бани для какой-то там вымывания токсинов, о чем я тоже слышала, я категорически против.
Ну да, такое ощущение, что в бане, если долго сидеть, можно токсинов скорее набраться, чем вымыть.
Да, но сконцентрировать это уж точно.
Да. Марина Игоревна, я правильно понимаю, что вот такая нагрузка на сердечно-сосудистую систему в бане нежелательно во время химиотерапии и радиотерапии?
Ну, во время химиотерапии, лучевой терапии я вообще рекомендовала бы относиться к себе как к заболевшему человеку. Вот если у вас грипп, наверное, не нужно идти в баню и давать себе дополнительные нагрузки. Хотя многие делают
и падают там. Прыгать в снег.
Да, прыгать в снег, да, а потом падают в обмороки. Во время химиотерапии ваш организм борется с высокотоксичными ядами. Не нужно ему в этой борьбе мешать и создавать для него дополнительные нагрузки.
Марина Игоревна, а вот если, допустим, да, лечение прошло, пройдено успешно, дальше начинается просто жизнь. И вот в этой жизни есть ли какие-то вещи, которые в принципе нельзя делать онкопациенту в ремиссии? Никогда.
Если у пациента не остались побочные эффекты лечения, это касается, ну, последствий, допустим, оперативных вмешательств, если удалены грудные мышцы, к примеру, во время оперативного вмешательства, то, в общем-то, я считаю, что жить нужно абсолютно нормальной жизнью. Если мы говорим о раке молочной железы, то по статистике, к 40-му году примерно каждая пятая женщина, живущая на Земле, она уже каким-то образом столкнулась с раком молочной железы.
То есть все-таки рака становится больше, потому что еще недавно говорили о каждой восьмой.
Рака становится не столько больше, сколько популяция человека человечества стареет, и это звучит. С этой точки зрения, да, популяция стареет, звучит как-то не очень хорошо. А если мы говорим, мы стали жить дольше.
Да.
Вот мы стали жить дольше, и поэтому, так как с возрастом болезни, естественно, суммируются и накапливаются, мы стали жить дольше, и поэтому стало больше женщин, которые сталкиваются с онкологическими заболеваниями. И будем надеяться, что мы будем жить еще дольше, поэтому онкология будет нашей такой повседневной жизненной проблемой, и мы будем с ней жить, ну, примерно так же, как сейчас живем с артериальной гипертензией, с ишемической болезнью сердца. Есть некие ограничения? Да, есть. Нужно принимать терапию? Да, нужно. Нужно обследоваться регулярно? Да, нужно. Но при этом все живут нормальной жизнью, так и продолжать жить.
Ну да, то есть получается, что если прибегнуть к метафоре, да, то, ну, наверное, на самый Эверест подниматься не стоит все-таки, да, по нагрузкам, а в базовый лагерь вполне можно сходить.
Ну, в общем, да, согласна.